Говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. 11 сентября 2001 года 19 террористов захватили 4 самолета американских авиакомпаний. Первый, который принадлежал компании American Airlines, он выполнял рейс номер 11, врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в 8:46 по нью-йоркскому времени. Авиалайнер компании United Airlines, который выполнял рейс номер 175, врезался в Южную башню. Буквально через 18 минут в 9:38 еще один самолет авиакомпании American Airlines врезался в здание Пентагона, а четвертый самолет компании United Airlines разбился около 10 часов утра в штате Пенсильвания, не долетев до Белого дома. Сегодня события шестилетней давности вновь в центре внимания. Как изменился мир после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне? В студии программы «Время гостей» наш постоянный эксперт, политолог, приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрей Пьянковский. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не только об этой теме мы будем говорить, но и будем говорить о самом Андрее Пьянковском, вернее, о его деле. Прокуратура закончила рассмотрение трудов Андрея Андреевича, две книги, которые до того в Краснодаре были признаны экстремистскими. Вот какие выводы сделала прокуратура уже московская и какова дальнейшая судьба, об этом мы тоже поговорим, но уже во второй части программы, или, по крайней мере, в конце первой. Пейджеры в Москве. Пейджер в Москве 9613333. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех жителей регионов России. И также можно послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, Андрей, вы сегодня утром прилетели из Вашингтона. Не страшно было 11 сентября лететь?
Ну нет, снаряды как бы не падают в одну временную воронку.
Скажите, вот вы последнее время большую часть проводите в Соединенных Штатах. Насколько за эти 6 лет изменилась там жизнь?
Ну, это трудно как-то односложно ответить. Ну, во-первых, ничего подобного теракту 11 сентября не произошло. И по этому поводу тоже можно разные причины выдвигать. Но то, что работают американские спецслужбы достаточно квалифицированно, это тоже факт. Очень много критики по адресу правительства, что ради борьбы с террором не подвергаемым ли мы угрозе нашей традиционной демократической свободы. Это очень верная постановка вопроса. Это идет большая дискуссия с перехлестами, с обличениями кровавого режима Джорджа Буша, либеральной прессы во главе с «Нью-Йорк Таймс». Вот, и я думаю, что то, что американские журналисты делают, тщательно подвергая контроль деятельности прессы, это просто их обязанность. И перехлесты, так сказать, они обязаны и делать. Но и вот эта система работает. Я бы сказал, что американцам удалось найти верный баланс между сохранением основных демократических свобод и необходимыми мерами, например, по прослушиванию разговоров лиц, подозреваемых в связи с террористами, с известными террористами за рубежом. Вот это вопрос, по которому самые острые дискуссии.
Хотя я знаю, что у американцев плохо в головах укладывается, как все-таки такое возможно без решения суда.
Да, поэтому вот тут шли очень долгие дебаты по этому вопросу. В большинстве, как правило, это должно быть с решением суда, на что администрация сказала, вот есть экстренный случай, когда нужно в течение там часов предотвратить какой-то террористический акт, нашли они какой-то компромисс по этому вопросу. Конечно, тяжелым пятном ложится и на имидж Америки, это злоупотребление администрации тюрьмы в Абу-Грейбе, в Гуантанаме. Хотя я еще раз повторю, я уже об этом писал, что у нас очень любят на эту тему рассуждать, но со стороны российской, скажем, государственной и около государственной пропаганды возмущаться Абу-Грейбом и Гуантанамо сплошное лицемерие. Я не буду уже говорить там о фильтрационных лагерях типа Чернокозова и других, а да, Абу-Грейб и Гуантанамо — это санатории по сравнению с рядовым нашим отделением милиции, где производится предварительное дознание, или рядовой российской казармы, где мы каждый день, каждую неделю, по крайней мере.
Ну вот вы сказали, что перехлёст допустимо. На вашей совести оставлю этот перехлёст в сравнении с санаторием.
А, ну что ж, мы должны, каждая интеллигенция должна критиковать свою власть, прежде всего.
Последняя информация, вот вы, когда мы с вами до эфира говорили, то, что сегодня активно пиарила «Комсомольская правда», и то, что через несколько часов должно в Калифорнии начаться собрание неких архитекторов, которые выдвинули совершенно, на мой взгляд, фантастическую идею о том, что взрывы в Всемирном торговом центре были организованы спецслужбами Соединенных Штатов.
Вы знаете, это одна из конспирологических теорий, а это американские так называемые архитекторы и инженеры, там нет ни одного известного имени, как архитектора и инженера. А вообще теория взрывов разделяют очень крупные интеллектуалы, как, например, великий лингвист Наум Хомский. Ну, он известен своими обличениями американского империализма по любому поводу. Но вот, например, арабские, там, не знаю, инженеры или архитекторы и простые сыны ислама, как известно, убеждены. Вопрос пока, что 80% людей в мусульманском мире, они знают точно, что взрывы организованы не американскими спецслужбами, а евреями. И доказательства абсолютно твердые есть. Оказывается, все евреи 10 сентября, которые работают в башнях, они 10 сентября получили соответствующие предупреждения и на работу не пошли. Вот. Это, конечно, позор для желтой, ну, если она желтая, то, к сожалению, позор для «Комсомольской правды», что она занимается распространением вот таких фальшивок. Но ведь если отвлечься от этой конспирологической мути, то по большому счету американские спецслужбы, и это уже тема большого разговора, серьезного.
Тогда давайте мы прервемся буквально на несколько секунд. Это программа «Время гостей». Мы продолжим действительно очень-очень скоро.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Гость сегодня Андрей Пиантковский, политолог, приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне. Только сегодня он из Вашингтона утром прилетел, ведет программу Владимир Бабурин. Первая тема – это годовщина 11 сентября. И тема, которую вы обозначили несколько секунд назад, насколько я понимаю, это ответственность спецслужб за сегодняшний терроризм, потому что действительно во время холодной войны, я думаю, я вас правильно понял, конечно, и спецслужбы Соединенных Штатов, и спецслужбы Советского Союза взращивали своих террористов, и теперь, как ни странно, американским спецслужбам приходится бороться с теми, кого они взрастили, и если соответствует действительности, я думаю, все-таки соответствует действительности, что воюют арабские наемники на Северном Кавказе, то, может быть, не они сами, но их учителя были взращены в лагерях Комитета государственной безопасности.
Да, конечно, когда я начал эту тему ответственности ЦРУ, конечно, я имел в виду не банальную вещь, что ЦРУ не смогло предотвратить акт 11 сентября, хотя это тоже интересная тема, и у них была масса информации, которую они смогли скоординировать. А об ответственности ЦРУ за вот это явление, вот этих исламских борцов-террористов, понимаете, очень многие авторы сейчас называют то, что происходит в мире, и то, что началось 11 сентября 2001 года, Четвертой мировой войной. Войной, которую исламские радикалы объявили западной цивилизации. Между прочим, Россию они считают частью этой безбожной сатанинской цивилизации, которая подлежит уничтожению. Сколько бы там мы ни кричали, что мы не часть Запада, а мы, наоборот, там, друзья ислама и так далее, у них совершенно определенная точка зрения по этому вопросу. Я имею право этот термин этим термином воспользоваться, я его одним из первых ввел в оборот. Кстати, в той книге, которую прокуратура объявила экстремистской, «За Родину, за Абрамовича огонь», есть большая статья «Четвертая мировая война и Россия», написанная где-то в 2002 году. Сейчас вот бестселлер в Америке только что вышел, такой есть автор, Подгорец, «Четвертая мировая война». Ну, не знаю, вряд ли он заимствовал, вряд ли он читал мою книгу. Он не читает по-русски. Но, тем не менее, это носится в воздухе. Так вот, интересно, ведь банальная совершенно мысль о том, что Вторая мировая война, она выросла корнями из Первой. Это Версальский мир и Октябрьская революция. Там уже заложена, генетически была заложена Вторая мировая война и схватка фашизма и коммунизма. Так когда, казалось бы, Третья мировая война так мирно закончилась, таким брейкаутом, когда советская номенклатура решила отмыть всю свою абсолютную политическую власть в очень большую финансовую личную собственность отдельных членов этой номенклатуры, остались на пределе вот эти борцы, которые в 60-е и 70-е годы взращивал КГБ для борьбы с американским империализмом и Израилем на Ближнем Востоке, а в 80-х ЦРУ для борьбы с Советским Союзом в Афганистане. И вот эти метастазы Третьей мировой войны, казалось бы, закончившейся очень мирно к взаимному удовольствию, они выросли вот в это страшное явление.
Ну, согласитесь, всегда очень важно ответить на вопрос, кому выгодно. И объективно, действительно, и теракты в Соединенных Штатах были выгодны американским спецслужбам в смысле расширения их полномочий. Они действительно получили больше полномочий, чем было до того, чем было до 11 сентября. Действительно, это, наверное, российскому слушателю тяжело объяснить, как тяжело гражданину Соединенных Штатов понять, что его телефон добропорядочного гражданина может быть прослушан без решения суда, что его почту будут перлюстрировать и так далее, и так далее.
Вы знаете, с одной стороны, мне и как российскому, и как гражданину, и как американскому налогоплательщику, очень неприятно стоять там это босичком на бетонном полу в аэропортах. Конечно, очень много неприятных вещей, но я все-таки с перлюстрированием уточнил бы. Перлюстрировать без суда могут только и подслушав разговор, контакт с находящимся за рубежом субъектом, известным или подозреваемым в террористической деятельности. Тут, да, конечно, некое продвижение по расширению полномочий спецслужб, но либеральная пресса и правильно делает, оказывает этому бешеное сопротивление. И, как я сказал, мне кажется, там все-таки, вот отвечая на вас первый вопрос, а насколько изменилась жизнь, им удалось такой разумный баланс найти. Гораздо больше бытовых неудобств, я бы сказал, чем таких политических. Ни в коем случае нельзя говорить о какой-то цензуре в прессе. Ну, пресса просто неистовствует, потому что вся большая пресса, там 80%, она антибушевская. Также и все основные каналы телевидения, кроме Фокса, конечно, которые вообще раз уже затронули эту тему, не могу не поделиться. Например, я очень разочарован в американском телевидении. Оно настолько носит такой партийный характер, особенно во время избирательной кампании. Это не информация, это партийная пропаганда. Но, к счастью, там, по крайней мере, есть две партии, которых можно сравнивать.
Можно еще и сравнивать те полномочия, которые получили российские спецслужбы и их представители во власти в сегодняшней, коих очень много, начиная от президента Российской Федерации, насколько расширены их полномочия. Я надеюсь, вы еще не забыли, что губернаторы в России теперь не избираются, а назначаются. Вот, и причем, когда об этом было только объявлено, то многие известные политологи стали объяснять непонятливому российскому народу, что все нормально, все замечательно, потому что в очень многих вполне демократических странах европейских руководители регионов, кантонов, губерний, как они там называются в разных странах по-разному, вовсе не избираются населением данного региона, а вовсе даже назначаются. Поэтому и в России такая практика возможна, и в этом нет никакого посягательства на демократию. Как вы полагаете, насколько далеко может уйти вот такое сравнение? Потому что когда бюрократия отгрызет уже окончательно очередной кусок российской демократии, то речь может, например, пойти о том, чтобы возложить на президента Российской Федерации императорскую корону, королевскую, а в пример поставить там Бельгию, Англию, Испанию, Норвегию, Великое Герцогство Люксембург, сказав, что... Смотрите, какая там демократия, и как там замечательно и великолепно живут. И решит таким образом проблему операции «Преемник». Вот я уже к тематике ваших статей перехожу.
Ну, Владимир Владимирович как бы себя примиряет к такой жизни королевских особ. Последняя охота с принцем Монако. И такая, я бы сказал, очень смелая фотосессия, сопровождавшая эту охоту и совместный отдых. Вы знаете, по-моему, уже... вот вы, конечно, читали роман Сорокина «Опричник». Кстати, странная вещь с Сорокиным недавно произошла. Его сбил грузовик. Вот, кстати, блестяще написано. Сорокин же ведь виртуоз языковых средств. И вот эта вся тоталитарная идеология, она передается через языковые средства, через монолог главного героя. И я поймался на том, что а что, собственно, в философии вот этого режима в России 2020-го и в ментальности обывателей, элиты этого режима, что его радикально отличает от сегодняшнего состояния умов российского общества и, прежде всего, так называемой российской элиты? Да ничего. Мы уже внутренне полностью готовы вот к сорокинской России 2020. Или, это интересно, Сорокин же все-таки антиутопия, а по существу ту же самую картину, абсолютно то же самое общество, только гораздо более, не то что более, просто бездарно нарисовал человек, не имеющий тени сорокинского таланта, да и, кроме того, наверное, литературные негры написали «Пятая империя», как я забываю все время фамилию этого человека, ну, бывший вице Юрьев. А вот, мы уже там. Мы
между
уже
прочим, вице-спикер от вашей партии.
Да, вице-спикер, да, бывший член, да, партии.
Вот вы немножко так к шутке это
смели. А это не к шутке, это серьезно.
Нет, по крайней мере, поначалу, что охота с принцем Монако. А я же вполне серьезно спросил. Вот как вы полагаете, как народ отнесется?
А я вам серьезно ответил. Народ отнесется с глубоким чувством удовлетворения и к более страшным вещам, чем провозглашение конституционной идеологически мы уже в сорокинском и юрьевском мире. Его просто осталось оформить несколькими техническими акциями. И вот, кстати, мой процесс, как-то мы к нему незаметно подошли, вот один из важных шагов в этом направлении. Не потому, что я придаю особое значение своей персоне или предлагаю тут вот всем защищать Пиантковского. Я мог бы вообще... Кстати, я не мог... Пока я еще имею право на этот процесс не являться. Это гражданский иск о признании моих книг экстремистскими. Но я приехал специально для того, чтобы привлечь внимание общественности к этому случаю. Это прецедентный процесс. Если общество согласится с тем, что человека можно посадить в тюрьму за опубликованные им книги, достаточно ироничные, критически относящиеся к власти, ну, значит, можно посадить каждого, и с этим обществом можно делать все, что угодно.
Об этом мы действительно будем говорить во второй части программы. Сейчас вопрос Андрея из Одинцова, уважаемый гость студии. Как мне известно, над крупными городами запрещен полет гражданских самолетов, города США имеются в виду. Почему ВВС США не сбили лайнер, летевший на Нью-Йорк, тем более, что они не отвечали на вопросы диспетчеров?
Ну, я не знаю подробности того переговоров, но, понимаете, это очень трудное решение сбить гражданский лайнер. А, кстати, когда уже после двух, по поводу третьего, был вице-президентом Чейни, который в это время оказался фактически исполняющим обязанности президента, было отдано распоряжение сбивать третий самолет, но он взорвался, как известно, упал, когда пассажиры вступили в борьбу с угонщиками.
Врач Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает, видимо, зная, что вы специалист по безопасности, как современная наука объясняет эффект камикадзе, является ли это новым современном виде написано, или, может быть, мире, может быть, не точно.
Ну, само слово камикадзе – это божественный ветер в переводе с японского.
Ах, вы же еще и японист, я совсем забыл.
Да, божественный ветер. Так что это не новое явление, а вообще тысячелетия различных религиозных школ, сект показывают, что человека можно зомбировать и вести достаточно просто в такое состояние, где он будет радостно пожертвовать своей жизнью, если при этом будет унесено там несколько десятков жизней неверных.
Ну и не могу вас не обрадовать, дорогой Андрей Андреевич, неужели вы в Москве, выражаясь высокопарно, как человек чести, вы не могли поступить иначе? Я еще не достала вашу первую книгу, а вторую выучила наизусть и распространила среди знакомых. Спасибо вам, берегите себя, обнимаю, Ирина, Москва. Ну, Ирине, ну, вы тоже можете посоветовать беречь себя.
Объятия Ирины очень приятно, да. Да, кстати, я могу себя гордо сравнить с небезызвестным Владимиром Лениным Ульяновым Бланком, который в подобных обстоятельствах отказался идти на суд.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Андрей Пиантковский сегодня в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ефим Фиштейн. Шестая годовщина терактов 2001 года. Рост национальной нетерпимости в Москве. Средиземноморская диета как мировое достояние и новый учебный год в детском доме под Гатчиной. 10 часов вечера. Ефим Фиштейн.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Соединенных Штатах проходят траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Имена жертв зачитаны сегодня в Нью-Йорке, там, где 6 лет назад стояли башни Всемирного торгового центра. На место трагедии пришли родственники погибших. Президент Джордж Буш присутствовал на церемонии в Вашингтоне. Глава московской хельсинской группы назвала арестованного мэра Архангельска Александра Донского политзаключенным. Людмила Алексеева заявила, что преследование мэра началось после его заявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента. Президент Украины Виктор Ющенко обвиняет российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении диоксином во время предвыборной кампании 2004 года. Министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки прибывает сегодня в Россию. По сообщению иранских представителей, в ходе визита Маттаки попытается урегулировать проблемы со строительством в Иране Бушерской АЭС, которые ведут российские специалисты. Россия вывела на орбиту новый военный спутник. Заявлено, что целью запуска является наращивание российской орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. Иракские силы безопасности провели операцию к северу от Багдада. Сообщается о 18 убитых иностранных боевиках, предположительно связанных с Аль-Каидой. Еще 4 боевика задержаны. По меньшей мере 10 человек погибли, 15 получили ранения при взрыве на севере Пакистана. Среди пострадавших полицейские. По сообщению властей, преследуемый полицией смертник взорвал бомбу на автобусной остановке. Премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкененде посетил с неожиданным визитом Афганистан. Он встретился с находящимися там голландскими военнослужащими и афганским руководством. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И в студии только сегодня прилетевший из Вашингтона Андрей Пианковский, политолог, приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне. Наш телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, пейджер 9613333, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение +7 903 743 2801. Правда, с смс какие-то проблемы, я пока получил только хвостик какого-то сообщения, в котором мне предлагается смелее пользоваться смс. И звонок у нас из Волгоградской области. Юрий Владимирович, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Мы сегодня добрым, учитывая то, что произошло в Нью-Йорке, его не назовешь. Но я бы хотел бы обратить внимание вот на что. Америка подходит к событиям с двойным стандартом. Я бы хотел напомнить, что в 1970 году Соединенные Штаты Америки не выдали Советскому Союзу отца и сына Альбертаса и Пранаса Бразильского, которые угнали самолет из Сухуми в Турции, убили при этом советскую бортпроводницу. Такое напоминание я считаю уместным. И второе, уважаемый Андрей, я только не знаю вашего отчества.
Андрей Андреевич.
Андрей Андреевич, у меня там есть вопрос такого содержания. Вы не считаете, что и Западная Европа, и Соединенные Штаты Америки готовы простить Путину любые нарушения прав и свобод человека в обмен на превращение нашей страны в сырьевой предаток? И второе. Не считаете ли вы, что, скажем, вступление во Всемирную торговую организацию приведет к окончательному разрушению нашего сельского хозяйства и промышленности? Большое спасибо.
Да, ну тут, Юрий Владимирович, целых три вопроса. О двойных стандартах, ну это банально. Мы же уже, собственно, и говорили, самым большим двойным стандартом была деятельность ЦРУ и КГБ под подготовки одних и тех же мерзавцев. Друг против друга, которые сейчас, вот, сказать, дружно объединились в том, что условно называется исламским радикализмом. А вот я и готов согласиться с таким термином «исламофашизм», потому что он точно характеризует их деятельность. В том числе и не выдача террористов Советскому Союзу, тот случай, о котором вы говорите. Но это настолько банально для Третьей мировой войны, которая была холодной. Теперь насчет относительно вашего второго вопроса о том, что не готовы. Я бы немножко разделил. Понимаете, в чем дело? Они, так, в контексте вашего вопроса получается, что вот ему они как бы условия ставят. Вот ты преврати Россию в сырьевой придаток, а мы закроем год. Да не надо ему такие условия делать. Все, что российская политическая элита делает последние 15 лет, без всяких американцев и европейцев, она превращает Россию в сырьевой придаток. Что такое концепция великой энергетической державы? Это эвфемизм для стандартного термина «петростейт» — нефтяное государство, которым является там Нигерия, ряд арабских стран. Это путь России, конечно, в никуда. И громадное обогащение всех членов правящей элиты, начиная с суперэлиты нашей аристократии, членов знаменитого питерского кооператива «Озеро», почетничий член которого господин Тимченко, финский гражданин, сидящий в Швейцарии и управляющий лихтенштейнской фирмой, отвечает там по разным оценкам от трети до двух трети потока российской нефти за рубеж. Ближайший друг нашего президента, кстати. Вот, так что тут им не нужно ломиться в эту, в открытую дверь, и, в общем, эта ситуация их устраивает, и они действительно относятся очень снисходительно ко всем антидемократическим шалостям Путина. Ему даже позволяется заниматься такой крайне антиамериканской риторикой. Например, Путин сравнил Соединенные Штаты во время своего выступления 9 мая с Третьим Рейхом и получил приглашение в семейное родовое имение Буша. Вот вы, Юрий Валерьевич, если бы вас кто-нибудь сравнил с Гитлером, вы бы его пригласили там в свой дом или в дом своих родителей. А Буш почему-то считает нужным это делать.
Особенно если учесть, что старший Буш был участником Второй мировой войны.
Да. Очень хорошо это напомнило.
Вопрос от Евгения из Москвы. Пожалуйста, назовите название ваших последних книг, которые вы упоминали в беседе, и скажите, их еще можно купить в Москве или нет. Но я быстрее, наверное, сам напомню. Это книга «За родину, за Абрамовича, огонь» и «Нелюбимая страна». Вот насчет того, можно ли купить, я не знаю, купить, но в интернете они все
купить
есть.
Купить нельзя, конечно, потому что магазины боятся их распространять. Mm-hmm. Они есть в интернете, войдите на сайт Яблоко.ру, и там найдете ссылки или прямо, или на Пиантковский. А кроме того, центральный офис Яблока на Пятницкой, к сожалению, у меня нет с собой телефонов, но их тоже можно найти на том же, на том же сайте, распространяет эту книгу бесплатно. Сейчас громадный спрос на нее, и приходится даже допечатывать тиражи. Вот я официально, как член руководства партии «Яблоко», заявляю в эфире, что мы продолжаем распространять экстремистскую литературу книги Пиантковского. И это было поддержано заявлением политсовета партии. Я думаю, на ближайшем съезде то же самое произойдет.
И вопрос по этому поводу. Значит, 25-го, насколько я понимаю, суд будет рассматривать гражданский иск, который либо признает, либо не признает ваши книги экстремистскими. Как вы полагаете, почему так долго ждали? Потому что все статьи и первой, и второй книги были опубликованы достаточно давно, еще первая публикация, ну, может быть, не конец прошлого века, но начало нынешнего, это совершенно точно. Одна часть, достаточно большая, была опубликована в «Независимой газете», в «Новой газете», в «Общей газете», даже в газете «Советская Россия». А другая часть была опубликована, опять же, в России, правда, на английском языке, в Moscow Times и в Russian Journal. Русские оригиналы на интернет-сайтах этих изданий. 7 лет прошло со времен первой статьи, как минимум 7 лет. Может быть, даже больше. И вдруг...
Да, ну, во-первых, спасибо, Володя, что вы упомянули одну статью, которая была напечатана в «Советской России», она мне очень дорога, и она как раз была более чем 7 лет назад, во время первой избирательной кампании Путина, где-то в январе 2000 года, и все либеральные газеты отказались ее печатать. Единственное, отпечаталась «Советская Россия», называлась статья, я с удовольствием это напомню, «Путинизм как высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России». Вот советую слушателям вернуться к этой статье, каждое слово в ней актуально и сегодня. А теперь относительно вашего вопроса. Так руки еще были короткие, и инструментов было мало у членов кооператива «Озеро». Все же постепенно делалось. Вот закон об экстремизме, он был принят в прошлом году, потом он утверждался, вводился в действие. Многие эксперты тогда, я в том числе, говорили, что это не для борьбы с такими джентльменами, как Басаев. Для этого достаточно есть в нашем уголовном кодексе статей. А как раз для расправы с политической оппозицией, вот все, что происходит, это подтверждает. Как раз несколько месяцев назад началась такая широкая практика применения этого закона. Как известно, вызываются в прокуратуру многие авторы «Эхо Москвы», Шендерович об этом рассказывал, по-моему, какие-то проблемы есть у Латыниной. Очень точно, выборочно применяется это законодательство. Вот я думал, я был уверен до сегодняшнего дня, мне подсказал Миша Соколов. Мне казалось почему-то, что первым человеком, который осужден по закону экстремизма, является политический заключенный Борис Стамахин. Но он меня поправил, Борис, оказывается, был осужден еще по прежнему законодательству. Закону, да. То есть мне предстоит такая честь быть первым пошедшим по этапу по закону по экстремизму. Поэтому я повторюсь, так сказать, это очень важно. И ведь что важно? Ведь, опять же, почему это происходит через 7 лет? Они же... Вот это красное чекистское колесо, оно накатывается на нас, так сказать, постепенно. Какое-то щупальце выдвигается, смотрится реакция общества. Ага, проглотили, значит, можно идти дальше. Вот помните историю с НТВ? Если бы вышло бы не 3-4 тысячи на демонстрацию, а даже как сейчас у Чавеса, когда он закрыл, уже полную диктатуру пытался последнее частное телевидение, 40 тысяч вышло в Венесуэле на демонстрацию. Отступил бы режим. Когда арестовали Ходорковского, помните, состоялся как раз через неделю съезд промышленников этих наших, и они устроили ремейк 1934 года, овацию стоя Владимиру Владимировичу. Значит, можно арестовывать и так дальше. А когда режим наталкивается на сопротивление, он отступает. Вспомните историю с водителем Щербицким. Вспомните последнюю историю с правозащитницей в Мурманске. Поэтому не все еще потеряно в России. Общество должно сопротивляться.
То есть вы полагаете, что точка возврата еще не пройдена?
Нет, давайте проверим на моем случае.
Действительно, давайте проверим. Но, тем не менее, вот напомню и вам, и нашим слушателям, что 7 лет назад люди, которые тогда попали во власть, которые сейчас... в ней находятся, за эти 7 лет последовательно подчинили себе сначала суды, прокуратуру, парламент, партийную систему, губернаторов. В первый срок Владимира Путина было защищено от нежелательных для Кремля элементов телевидения. Программа «Куклы» первой, наверное, пострадала. Помните, там пытались заключить какие-то договоры, что не будет первого лица. И Виктор Анатольевич Шендерович, совершенно честно, в одной из программ, там не было первого лица. Там был горящий куст. По мотивам Библии были сняты эти куклы, и говорят, что нет, не было никакого первого лица, как его называют. Господь Бог, сокращенно ГБ. Потом взялись за газеты, вот теперь уже и до книг дошло. Вот как вы полагаете, как далеко это может пойти? Ведь можно включить уже и давно ушедших. Вот я знаю, что вы любите такого не слишком известного русского поэта 19 века Алексея Николаевича Апухтина, который написал: «Я целый день пишу законы для блага подданных и очень устаю. Я бы запретил эту строчку». Тем более запретил бы я «Солнце русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина, который посмел в 19-м, опять же, веке написать: «Властитель слабый, лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой над нами властвовал». Тогда запретить немедленно.
Гении, они исключительно проницательны. Пушкин — это вообще настолько удивительное явление природы и русской культуры, то что он мог предвидеть события на несколько столетий вперед, это неудивительно. А, кстати, первая строчка Апухтина тоже из моей теперь уже, наверное, запрещенной книги «За Родину, за Абрамовича огонь». А отвечая на вопрос, да, она пойдет настолько далеко, насколько мы это позволим. Они уже ушло очень далеко, потому что мы позволяли. Может быть, мы не знаем, пройдена эта точка невозврата или нет. Давайте проверим.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Андрей Пиантковский прилетел сегодня из Вашингтона на собственный судебный процесс. Андрей – политолог, приглашенный профессор Вашингтонского университета, автор двух книг. На самом деле, это даже не книги, это сборники статей, которые последние 7-8 лет публиковались
это
в различных российских...
Это политический дневник.
Политической печати. Вот суд будет решать, являются ли высказывания в этих статьях, соответственно, в этих книгах экстремистскими, является уважаемый профессор экстремистом или нет. Звонок у нас из Рязани. Валентин, здравствуйте, вы в эфире. Алло? Так, Валентина у нас нет. Попробуем Москву, Александр Дмитриевич.
Добрый вечер. Добрый вечер. Я Венгеровский Александр Меч. Как Юрьев, тоже зампред Госдумы, но первый, а позже. Во Второй Думе я был председателем подкомитета.
Да, знакомы мы с вами, Александр Дмитриевич, знакомы.
Ну так вот я вам хочу рассказать то, чего сегодня уже можно рассказать. Вообще-то вся эта беда, которая случилась в Америке, должна была произойти у нас. И об этом вы можете, если хотите, проверить, поднять стенограммы заседания Государственной Думы, где открытым текстом еще в 1998 году говорил о том, как все это произойдет, в том числе, как это произойдет у нас в России. Беда заключалась в том, что в это время у нас не было средств и, наверное, желания прикрывать такие объекты, как атомные электростанции. И в планы тех, кто все это задумал, входила элементарная операция – купить подержанный самолет, начинить его взрывчаткой и обрушить на одну из наших атомных станций. И вот, слава богу, вот в результате того, что мы вовремя схватились, и у нас сработало ФСБ, сработало Министерство обороны, у нас нашли силы для того, чтобы установить противоракету, противовоздушную оборону, и мы прикрыли тогда так называемую малую авиацию на некоторое время. Она и сейчас не очень активно летает, как вы знаете. Это все планировалось, это должно было произойти у нас. По сути дела, второй Чернобыль, а для нашей страны это интернационализация. То есть вот на нашу территорию международных вооруженных сил с решением последующих задач. Вы прекрасно понимаете, какие они могли быть. Я политически нейтральный человек, вы это тоже знаете. И в здравом уме и в здравом памяти могу вам сказать, что тогда сработали. У американцев, к сожалению, из этого ничего не произошло. Они ничего не сделали по нашему, как говорится, образу и подобию. Поэтому, если уж вы ругаете Путина, я к нему отношусь нейтрально, могу сказать, что тогда все произошло, слава богу, хорошо для нас. Россия оказалась впереди этого процесса борьбы, можно по-разному это называть, но мы предотвратили тогда очень большую катастрофу. Спасибо.
Александр Ильич, не отключайтесь, может быть, вам захочется ответить Андрей Андреевич после того, как Андрей вам ответит.
Нет, но Александр Ильич сообщил правильную информацию, просто я, у меня нет данных о том, что какие-то группы вынашивали эти планы, но состояние наших атомных объектов описал, так сказать, совершенно точно, и теперь уже в ретроспективе от трагедии 2001 года в Америке мы можем понимать, какая колоссальная угроза была, но опять же я повторю, что эта угроза не снята ни для России, ни для Запада. Еще раз повторю мысль, которую у нас многие не хотят принимать, вовлеченные вот в эту такую антизападную истерию, что для радикального ислама, для его идеологов, для лидеров, для Бен Ладена и ему подобных людей, Россия — это та часть того же сатанинского Запада, которая, может быть, с их точки зрения, вот как они думали тогда, в конце 90-х, может быть, даже более уязвимая часть, и поэтому должна быть подвержена такой экспансии. Поэтому меня поражает, когда у нас говорят с таким сочувствием там, скажем, повстанцам Талибана в Афганистане ждут, когда вот эта проклятая НАТО там рухнет, а они побегут. Не понимаю, что вот эта тысячи раз проклинаемая нами НАТО объективно сейчас защищает в Афганистане наше южное предбрюшье. Потому что когда вот под наши радостные возгласы, если они оттуда побегут, и это вполне реально, то исламские радикалы двинутся на вполне подготовленную почву, Ферганскую долину и дальше, создав очень серьезные для нас геополитические проблемы. Так что еще раз повторю, мы оба, и Россия, и Америка, ответственны вот за того монстра, которого мы создали. И мы находимся сейчас в одной лодке и должны объединить свои усилия в борьбе за безопасность наших народов, а не заниматься взаимными обвинениями и злорадством по поводу неудач друг друга.
Господин Мингоровский, согласны?
Ну, я с вами согласен, но я считаю, что направление так называемого международного терроризма сейчас уже и не Америка, и не Россия, а Европа. Я думаю, что те события, которые могут произойти с этой точки зрения, они обязательно произойдут в Европе, потому что я уверен, что природа этих конфликтных ситуаций связана с состоянием мировых экономик.
Спасибо, Александр Венгеровский, бывший заместитель председателя Государственной Думы от фракции ЛДПР. Так неожиданно поучаствовал в нашем эфире. Спасибо, Александр Дмитриевич. Звонок из Московской области у нас Николай. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
Да-да.
Большое спасибо вам за вашу передачу и здоровья Андрея Андреевича. Очень умные слова говорит. Правильно. И книга хорошая у него. Но он в одном месте ошибся. Не путинский бандитизм, а рыночный бандитизм у нас. Вот в чем дело-то.
Ну, это на самом деле существенное различие, Андрей.
Нет, а я не говорю путинский бандитизм. Я повторю, путинизм как высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России. А ведь капитализм бывает разный. Вот тот, который у нас, он бандитский. Он построен господами Березовским, Абрамовичем и другими приближенными к Ельцину семье. Путин пришел под флагом борьбы с олигархами. Но почему я называю его высшей и заключительной стадией? Выше, потому что он просто заменил олигархов такого первого вот ельцинского помета своими выходцами из спецслужб, оставив по какой-то загадочной причине нам неизвестный господина Абрамовича, как такой мостик из первого поколения олигархов во второй. А заключительное, потому что эта система абсолютно бесперспективна, она обрекает Россию на маргинализацию, на застой ее экономики, она искусственно поддерживается сейчас за счет такой сложившейся конъюнктуры нефтяных цен.
Александр, насколько я понимаю, вас поддерживает вся эта власть, Путину не с неба свалилась.
Ну да. Мы видели, как эта власть передавалась 31 декабря. И я могу назвать этих людей, которые передавали эту власть. Я бы, пожалуй, это большая такая пятерка. Это Волошин, Юмашев, Дьяченко, Березовский, Абрамович. Вот то политбюро, которое назначило Путина генеральным секретарем, то бишь президентом Российской Федерации.
Звонок из Москвы. Александр Иванович, здравствуйте, в эфире.
Алло, добрый день. Ну, во-первых, не делай это, говори так. Вот у вас милиция плохая, а Гуантанамо, значит, хорошая. Так это не делай.
А я не говорю, что Гуантанамо плохое, и милиция плохая у нас.
Не надо так. То, что они на арендованных территориях устроили Освенцим современный, это идет вразрез с мифом о необыкновенной демократической стране Америки. Раз. Теперь оставьте в покое Путина. Сразу, если вас ограбили и раздели догола, вот это и есть вершина грабежа, мародерства. То, что сделал Ельцин. Путин пытается тихо, как-то спокойно, стабильно выправить ситуацию, не потеряв стабильность в России. Теперь еще одно. Америке для того, чтобы сохранить свой военно-промышленный потенциал и господство в мире, срочно нужен был такой глобальный противник. Он с развалом Союза, он исчез. Срочно нужен был новый противник. Его придумали. Ведь действительно, вот поставьте себя, уважаемый Андрей Андреевич, на место, ну, Бен Ладена, скажем так, и в вашем распоряжении есть единственный шанс ударить по Америке. Второго не будет. В вашем распоряжении 4 самолета. Вы что, их направите на старую рухлядь, вот этот торговый центр? Или вы ударите так, чтобы Америка больше не поднялась? Это что, удар по 4 атомным электростанциям? Что бы вы сделали? Это же очевидно. Понимаете, в чем дело? И как так могли они ошибиться, когда первые дни говорили о том, что погибло 60 тысяч? Ошибиться в 20 раз в такой организованной стране, как Америка, невозможно. Значит, здесь был какой-то, наверное, умышленный расчет на шок. И он, в общем-то, был достигнут. И мы искренне все переживали. Я искренне сопереживал Америке. И сейчас сопереживаю тем 3000, которые там погибли. Я сопереживаю тем солдатам, которые теряют здоровье и свои жизни сейчас в Ираке, в Афганистане. Но я также сочувствую и сербам, которых американцы бомбили бомбами с урановыми наконечниками. И отдаленные последствия экологические не просчитываются. Понимаете, в чем дело? Ведь как получилось-то? Тоже двойной стандарт. Из Косово были изгнаны 350 тысяч сербов и молчок. а когда оттуда было изгнано 35 тысяч косоваров, нанесли бомбовые удары как в мирное время, хотя было масса возможностей, там, экономические, там, политические, для того, чтобы эту проблему решить мирным способом. И еще раз вас говорю, оставьте в покое Путина, потому что он решает сложнейшую задачу по стабилизации России тихими, мирными средствами. Это, ну, как говорится, дай Бог ему помощь. И говорить о том, что у нас там новая олигархия, старая олигархия, перевернуть можно, но, как говорится, хватит нам Ельцина. И почему-то вы Ельцина не упрекаете.
Вот интересно. Вот, насколько
так,
вы...
Так, Андрей, значит, да, хотя вы всего-навсего пока только кандидат в экстремисты, а никак не в террористы, вам все-таки придется ставить себя на место Бен Ладена, как попросил наш слушатель отвечать.
Нет, да, на место Бен Ладена времени мало, правда, я ставить не буду. Ну, вы же просто слушаете мимо, понимаете? Хотя многим, с чем вы говорите, я согласен, но вы подняли слишком много вопросов. А Косово, например, во-первых, к сожалению, вот вы говорите о жертвах, а вы жертвы конспирологической теории о том, что американцы сами себя взорвали. Кстати, откуда вы взяли эту цифру 60 тысяч? Я следил это буквально по дням и часам, эти события, как я... Случилось так, что я захватил по CNN в это время смотрел этот взрыв. Никогда американцы не говорили о 60 тысячах жертв. Теперь о Ельцине. Что значит, я не затрагиваю Ельцина? Я же 10 минут назад говорил, что Путин — это порождение ельцинской олигархической системы. Разве он не был назначен теми самыми людьми, о которых которые я вам назвал? И все мои работы ельцинского десятилетия — это жесточайшая критика ельцинского режима. А что, вы в упор не хотите видеть таких сегодняшних близких Путину олигархов, как Абрамович, как Зурабов, как Реймонд? Да них печати негде ставить. А Сечин, руководящий Роснефтью и инициировавший захват ЮКОСа. Я одинаково резко отношусь и к Ельцину, и Путину, а вы почему-то проводите между ними какую-то черту.
Это Александр вам тоже возражает, считая, что вы отрабатываете денежку Гудзоновского университета. Пусть НАТО получит по морде в Афгане, пусть развалится, России это выгодно, а мусульманских фанатиков мы всегда били со времен Миниха и Румянцева и бить будем. Все, ответить вам, Александр, уже некогда, потому что программа «Время гостей» закончилась. Я благодарю профессора Андрея Пиантковского. Через несколько минут Андрей Шарый подведет итоги сегодняшнего дня, конечно, 6-я годовщина теракта в США, раскол в парламентской фракции «Справедливая Россия», России, расследование попытки отравления президента Украины. После новостей Андрей Шарий вас ждет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340. 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».